Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я, Александр Макашенец. Перед тем, как мы перейдем к разговору с нашим сегодняшним гостем, дежурное напоминание. Как только пришли, друзья, не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий, если смотрите в записи. Но если смотрите в онлайне, то можете обратить внимание на наш чат. Там можете обсудить какие-то последние ваши новости, в конце концов написать, какого вы города, например. Ну и кроме того, задавать ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю. А в суперчате это можно делать платно, так что вопрос обязательно я передам. Итак, наш сегодняшний гость — это Марк Фейгин, юрист. Он с нами на связи. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Александр. Рад приветствовать всех зрителей популярной политики и программы «Честное слово».
Ну, и между тем, я хочу, наверное, начать с главной российской темы, которая сейчас происходит. Естественно, она связана с войной. Это обстрелы Белгородской области. Они длятся уже несколько дней. Недавно на территории происходили бои с участием русского добровольческого корпуса. Все эти кадры и так далее мы уже видели, уже успели обсудить в течение последних эфиров. Как вы думаете, это какой-то новый этап войны или нет?
И да, и нет. Потому что, на самом деле, спустя два с лишним года войны, исходить из того, что территория России не станет объектом войны, ну, особенно приграничной области, было бы смешно и наивно. А вы как себе представляли войну? Давайте так рассуждать. Да? Никто не счастлив от того, что в Белгородской области гибнут люди, что прилеты есть и так далее. Но погодите, так Украина живет так два с лишним года. Вы что думали, что Украина, ну, точно не проиграв войну, там можно сколько угодно до хрипоты спорить, у кого преимущество, кто сейчас имеет инициативу, это все военный вопрос. Но представить себе, что Украина не ответит, было бы более чем... Я вам больше скажу. Если по чечайне случится так, что вопрос суверенитета, жизни дальнейшей Украины встанет в такой степени, когда... на грани, да, то есть Украина может перестать существовать как государство, будет поглощено Путиным, но я вам хочу сказать, что можно ожидать самого жесткого варианта ответа, самого жесткого. А ну как бы, знаете, гори все синим пламенем. И тогда не то что Белгороду, вообще много кому не поздоровится. Но если вы загоняете в тупик целую нацию. Поэтому с точки зрения военной, политической, любой другой, то, что происходит, да, ожидаемо, да, об этом говорилось. Я, кстати, на первой неделе войны об этом говорил, что если кто-то думает, что это за три дня закончится и никак не коснется граждан, обывателей российских, ну, это смешно и наивно, нельзя так относиться к войне. Нельзя, потому что если согласились на то, что свои вооруженные силы, Кремль, там, ваш президент дал... так сказать, команду на агрессивное вторжение в соседнюю страну, надо ожидать ответа. Вот с этой точки зрения надо снять эти вопросы, там, моральные, аморальные, а можно, нельзя. Украинцы будут это делать, что бы там ни происходило. Теперь, что касается военной составляющей. Ну, как бы Украина бомбится, вот сегодня Днепро, говорят, какой-то пролет уже уронили, да? Ну, то есть, опять же, вопрос взаимности. В Одессе детей вот недавно убили. Ну, так это будет. Надо просто понять, что война, она будет вести к этим последствиям. Насколько серьезен ущерб там в той или другой степени, да, ну, и в Украине, и в России. Ну, в Украине серьезный ущерб, потому что разрушена значительная часть инфраструктуры, городов, убито множество людей, десятки тысяч людей. Вот. То есть, наносит это урон военный с точки зрения того, что... сказать, население перестает быть готовым воевать, пока этого точно нет. Украина продолжает воевать. Вот. Что касается того, что это сопровождается и военной операцией ограниченной, которую ведут русские отряды на территории Белгородской и, по-моему, Курской области, все-таки следует ее упоминать, с этим Теткиным пресловутым. Ну, так это вообще самостоятельная задача. Несмотря на то, что, конечно, эти военные подразделения, военные соединения являются частью ВСУ, интернациональных бригад и так далее, но это те русские, которые ставят в России отдельную задачу. Они не собираются присоединить территорию к Украине, они собираются сменить власть в России. Понимаете? Так к ним и надо относиться. Поэтому если бы они собирались захватить Россию и передать ее в руки Киева, там, присоединить, я не знаю, Белгородскую область к Харьковской, тогда бы можно было как-то рассуждать. кто там предатель, кто не предатель. Эти люди провозглашают, декларируют свои цели, конечно, имея поддержку со стороны Украины. Это понятно, Украина заинтересована такую поддержку дать, потому что это ослабляет ее врага. Это понятно, это логично. Но они ставят цели смены власти в России. Никаких других целей они не ставят. Я не знаю, чтобы Россия перестала существовать, переименовать ее в Китай или еще что-то. Что-то я таких целей не слышал. Так что эти военные операции, они продолжатся, они не прекратятся. Для того, чтобы они прекратились, нужно, во-первых, прекратить войну с Украиной, да, ну, логично, а во-вторых, сменить политический режим. Звучит фантастически, но, с другой стороны, чем дольше война длится, в качестве издержки для путинской тоталитарной этой машины, она несет из собой переход к военным способам смены власти в России людей, которые, вообще-то говоря, на это не были настроены. Но если вас убивают в тюрьмах, если вас преследуют, сажают, над вами измываются, ну, вы видите этих людей на состояние, когда уже терпение лопнет, и эти люди будут готовы с оружием в руках пытаться сменить систему власти в России там, и так далее. Поэтому это все пока не очень успешные, не очень масштабные операции, будем говорить прямо. Да? То есть это не то, чтобы посредством этих военных операций в приграничных территориях можно изменить какой-то баланс сил и так далее. Но здесь же вопрос динамики, понимаете? Если это все будет продолжаться, то у этого есть перспектива. Так что посмотрим, что будет происходить.
Ну и отдельно хотел попросить вас оценить действия российских властей. И перед тем, как вы это скажете, я хочу процитировать Владимира Путина, который как раз накануне прокомментировал эти самые обстрелы. Следующая цитата. «Первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем. Я уже говорил об этом, просто сейчас не хочу в торжественной обстановке вдаваться в детали. Но будем, безусловно, будем над этим работать». Ну вот эта деталь про торжественную обстановку я посмотрел по комментариям, в том числе в пабликах, связанных с Белгородом. Очень сильно вот эти слова оскорбили людей, которые находятся в Белгородской области, вот с этой оговоркой, ну, сейчас праздник, не время. Что вы думаете вообще, как оцениваете действия российских властей, как региональных, так и, естественно, федеральных?
Погодите, это вот он занимается этим вопросом, они ФАБами бомбят приграничные села, российские, я хочу, ФАБ-500, авиационными бомбами управляемыми. Ее сбросят, она летит сама. Это он так помогает тем, что он вообще эти села разбомбливает? Знаете, я вот, кстати, в начале войны и до этого повторял много раз цитату Гейдара Джамаля, покойного моего приятеля. Он когда-то, будучи диссидентом, говорил, что вышел у него приятель из тюрьмы, это в советские годы еще. И вот они заспорили, на что готова власть, тогда еще тоталитарная, значит, советская власть, коммунистическая власть, для того, чтобы подавить восстание. Ну, там они о Новочеркасске говорили. Вот Новочеркасске, бунт и так далее. И он задал риторический вопрос. Говорит, что ты думаешь, что, говорит молодой Гейдар, обращаясь к этому диссиденту, они что, атомную бомбу сбросят на советский город, там, не знаю, на Свердловск или на Новочеркасск, для того, чтобы защитить свою власть? И тот сказал, да, бросит. Да, бросит. Вот мы сейчас наглядно видим, что будет делать Кремль и российская власть, на что она готова пойти и чем пожертвовать, для того, чтобы не допустить своей смены, а не для того, чтобы защитить население. Потому что ФАБами ты население сильно не защитишь, кстати сказать. Вот. А разрушая и дома их, и, наверное, гибель какая-то и гражданского населения от этих обстрелов и бомбежек ФАБами. Вот. Вот так они будут защищать. Пусть иллюзии никто не питает. Но это хорошо. Вот это происходит где-то в Теткино, Шметкино. А смотрите, в Воронском районе... А вот у меня интересный вопрос. А если в Белгород ворвутся эти РДК, Легион Свободы России или Сибирь-Тибетан, они Белгород будут ФАБами, значит, покрывать? Белгород с 250-300 тысячами жителей. Ответ – да, будут именно это и делать. Вот так они вас будут защищать. Давайте иллюзий не питать, а искать достоверную информацию. То, что белгородцев, там жители Белгородской области это возмутило, и они, видимо, в пабликах где-то это обсуждают про торжество, так у них каждый день праздник в Кремле, вы понимаете? Каждый божий день. Они отдыхают, веселятся и глумятся над вами, над подневольным населением. Это... Конечно же, не вы, граждане, затеяли эту войну. Вас не спрашивали. Ее затеял Кремль. И для них это тоже праздник и сплошное торжество. Они решают свои задачи. Понимаете, касающиеся власти, касающиеся их безопасности, касающиеся много чего. Может, у них что-то и пошло не по плану. Но еще раз повторяю, не вы, бенефициары, выгодополучатели от этой войны, а вот этот самый Кремль. И поэтому для них ваши заботы просто наплевано. Им абсолютно все равно, сколько у вас погибнет и что с вами будет происходить. Я не берусь утверждать, кто там пострадал и так далее, пусть там виднее, кто живет, но сами эти русские подразделения много раз декларируют, что они с мирным населением не воюют. Конечно, кого-то может зацепить, конечно, кто-то может погибнуть. Все это печально. Но задача их не заключается в том, чтобы уничтожить мирное российское население. Так это глупость просто полнейшая. Они воюют с властью, воюют с ее, значит, силовой составляющей, то есть ФСБ, пограничники, Министерство обороны. Ну так это ж война, а что вы хотели? Это предпосылка к гражданской войне, которая точно рано или поздно вспыхнет в России. Так что с этой точки зрения ждать, что там кто-то вас будет защищать, кому-то помогать, я о таком не слышал. Я вот слышал про ФАБы, а про помощь не слышал.
Ну вот между тем хотел отдельно обсудить в том числе действия ВСУ в контексте, ну, наверное, и моральной, и в целом эффективности. Например, мой коллега Ян Матвеев, военный аналитик, он говорит, что обстрелы Белгорода ведутся регулярно и хаотично, но конкретно по населенным пунктам, а значит, это военное преступление. Собственно, я вижу, что сейчас происходит некая дискуссия. Руслан Левиев спорил в выпуске с Майклом Наки как раз на этот счет. Вот у вас какое мнение на этот счет тоже?
Вы понимаете, вот здесь есть несколько аспектов, несколько этажей обсуждения этой проблемы. Есть сугубо правовой, да, вот если брать его отдельно, взять сугубо правовой аспект, то такие вещи надо доказывать. Является ли это слепым применением средств для там, уничтожения населения, попадания в гражданские объекты, или же это издержка войны, понимаете? Будем говорить так, что если у вас проведено расследование, а что бы им не пригласить, Белгородскую область, международная группа расследований, как это делала Украина, когда убивали мирное население там. Практически везде, так или иначе, присутствовали представители либо Международного уголовного суда, либо Международной комиссии, постоянно действующих органов. Так пусть Москва пригласит и покажет это все, что там происходит. Какие проблемы? И тогда можно будет говорить о правовой стороне. Сегодня мы видим, что это ответные удары, которые наносятся, возможно, по военной инфраструктуре и военным объектам. То, что это приземляется на территории Белгорода, мы не можем утверждать, что это сделано специально. Может быть специально, а может быть не специально. Но только разница между Украиной и Россией в том заключается, что Россия с международными организациями не сотрудничает, она блокирует любую информацию. Касается это каких-нибудь военнопленных в Еленовке, или это касается там Запорожской АЭС, или любого другого объекта, понимаете, который она контролирует, оккупирует. А с интересом бы люди туда приехали, в Мариуполь, в другие места, чтобы изучить, что там происходило. Потому что туда, куда доехали в Бучу, все стало ясно, на свои места встало, так сказать, проверили криминалистические экспертизы, судебно-медицинские, проверили, все понятно. Пусть пригласят и пусть серьезно этим занимаются. А если нет, то это все голословное утверждение, понимаете? Это сугубо правовой, я подчеркиваю, вопрос. При том, что мы понимаем, что адресность ВСУ, она не оспаривается, то, что эти прилеты являются обстрелами, которые ведет украинская сторона в ответ, подчеркиваю, в ответ на то, что делает российская. Ведь Сумы уничтожают. Слушайте, Харьков уничтожают. И если вы так озабочены мирным населением и боитесь, чтобы эти военные преступления не продолжились, так очень просто. Пусть Кремль прекратит обстреливать Украину. И тогда, я вот вам точно говорю, прекратятся обстрелы хоть Белгорода, хоть Москвы, хоть любого другого района приграничного. Вот и все. То есть в плоскости политического решения находится эта проблема. Если сильно озабочены гибелью мирного населения, прекратите агрессию соседней страны. Вот и все. Поэтому политический аспект, он очевидный, правовой аспект не очевидный. Мы можем много рассуждать о том, что война в принципе это средство такое, политическое, кстати, средство, как продолжение политики, как говорил Клаузевиц, которое несет с собой и жертвы, и разрушения, и преступления, и так далее. Но, опять же, нельзя уравнивать жертву и агрессора. В попытке определить, что и те правы, и те правы, и те неправы, и те неправы, в отдельных вопросах, касающихся обстрелов мирных городов, пропадает главное, стержневое. Оно заключается в том, что для войны важно, кто первым начал. Понимаете? И прежде всего мы осуждать должны тех, кто начал это все, кто это все затеял и привел к таким последствиям, который никому не нравится, понимаете? Никому не нравится. Но еще раз подчеркиваю, ответственность за это несет Путин, Кремль и те, кто ведут эту войну в отношении Украины. Война идет на территории, прежде всего, самой Украины. Там оккупировано 20 с лишним процентов территории. Все очень просто это прекратить, понимаете? Оставить в покое Украину, а деоккупировать эти территории, уйти к себе, и тогда и вообще ничего не будет. Если мы это понимание, вот этот важный тезис убираем из этой конструкции, то сразу начинаются какие-то манипуляции про то, что, слушайте, ну, война, неважно, кто начал, главное, что вот сейчас и та, и другая страна ведет себя неадекватно, совершает военные преступления. Так мы вообще из этого никогда не выберемся, понимаете? Потому что меняются местами причины и следствия, что очень опасно, понимаете? И с этой точки зрения давать политическую оценку, что это, говорит, военные преступления. Ну, хорошо, ну, пожалуйста, если Левиев так считает или кто-то еще, это его право, там, отнимать это право бессмысленно. А как это на самом деле? А для этого нужна оценка уполномоченных экспертов, понимаете, юристов, криминалистов, людей, которые представляют международные организации, тех, кто следят за исполнением Женевских конвенций, как раз и о военных преступлениях в том числе. Там не одна, кстати, Женевская конвенция. Поэтому с этой точки зрения согласиться нельзя. Мы исходим пока ровно из того, что авторство агрессии, оно единолично, оно принадлежит Кремлю. И Кремль за все несет ответственность. А все остальное надо доказывать. Вот и все.
Ну и если резюмировать наш разговор, даже абстрагируясь от моральных оценок, просто пройти, так сказать, логическую цепочку составить. Расклад сил сейчас получается такой, что Путин, как вы сказали, ему вообще без разницы, сколько россиян погибнет, он и бомбами может и по Белгороду ударить самостоятельно для каких-то своих политических целей. Ну и получается, что на каждую атаку Белгорода или каких-то приграничных территорий он отвечает еще более ожесточенными атаками по мирным городам Украины. Выходит, мы сейчас находимся в ситуации, когда эта эскалация, она будет разрастаться шаг за шагом, и мы будем за этим наблюдать.
Совершенно точно, Александр. Именно поэтому это все это опасно, в том числе для жителей Белгорода. Украина так живет. Вот я сейчас вернулся из Киева, да, я вот был в Киеве. Пошел в Макдональдс впервые за 10 лет, никогда там не был, да. Подошел, дайте-ка, говорю, бутербродик. На машине мы ехали, дай, говорю, дай, руку протянул. А раз окошко закрывает, извини, говорит, дружище, у нас тут воздушная... И действительно, объявляет воздушную тревогу. Из магазина все выходят. Не положено, Макдональдс закрывается там где-то на час, годину, в связи с обстрелами. Вы понимаете, мирный город, ходят молодые люди, дети ходят, понимаете? Макдональдс, ну кто там, дети жуют эти бутерброды, какие-то игрушечки и так далее. А вот кто-нибудь в Белгороде о них подумал, что вообще вы понимаете, как это связано? Ну, то есть, Киев. Вот мы знаем, что ночью прилеты были вчерашние, что ли, когда я пока ехал, говорят, и погибшие есть. Это в Киеве, в столице, понимаете? Там они Гурмо обстреливали, еще кто-то. В Харькове прокуратура, 4 человека погибло. То есть они обстреливают все подряд. Ну, конечно, эскалация будет. То есть это получается, а вы нам, а мы вам. Но ровно поэтому я и говорю, что главное виновник – это тот, кто начал. То, что потом продолжается, повторяю, это следствие. Это не может быть первопричиной. Вот вы не обстрелите Белгород, мы тогда, ну, вот тут вам в паре городов стрелять не будем, а в других-то будем, в Одессу, в Киев будем, в Харьков не будем. Ну, это же глупость полнейшая, понимаете? Это идиотизм. Если вы хотите прекратить эту эскалацию, прекратите обстреливать территорию Украины. И тогда говорит, слушайте, мы прекратили, мы больше не обстреливаем территорию Украины. Пожалуйста, не обстреливайте Белгород. Ну, так по этой логике, конечно, появляется основание этот Белгород не трогать. Или другие такие же места. Но а если этого не прекратится, безусловно, эскалация будет расти. А как она еще не может расти, если это война? В условиях войны и желание Москвы как можно больше захватить территории, они и сами будут провоцировать эту эскалацию. Прежде всего, они виновники, но никто другой. И то, что люди страдают там в Белгороде, а почему эти люди не адресуют свои претензии к Москве? Вы говорите, прекратите войну, и тогда нас не будут обстреливать. Разве это не логично? Они говорят, нет, там, ну, какая-то часть, какая-то, видимо, адресует это Кремлю. Но страшно же, Кремль же может посадить за это убить могут и так далее. А Киеву можно адресовать, вы нас прекратите обстреливать, а вы нас прекратите обстреливать. Вы понимаете, какой это тупик? Из него нет выхода. Поэтому здесь тот, кто первый начал, тот и первый должен закончить. Вот так это работает.
Ну и вот, опять же, завершая эту тему и переходя к разговору о Путине, он недавно выступил перед сотрудниками ФСБ и сказал о россиянах, которые воюют на стороне Украины, следующее. Этих предателей, воюющих за врага, будем уничтожать без срока давности. Это, на ваш взгляд, просто слова или руководство к действию, одна из ключевых задач для ФСБ сейчас?
Нет, они будут это делать, они будут убивать людей. Они, во-первых, так уже делали, мы такое уже видели. А вот, конечно, это больше для запугивания. Но вопрос-то заключается в очень простой достаточно вещи, так сказать. А что значит врага? Это вы же сами в том числе говорили, что мы тут все славяне, один народ. Ну, тут гражданская же война. Вы сами это говорили, что идет как бы форма некой гражданской войны. Это плохие русские под названием украинцы вдруг сопротивляются того, чтобы их покрыть русской властью. Ну так, извините, логично предположить, что это значит участники гражданской войны. С какой стати? Украинцы стали врагами, что ли? Или что, предателями? Кто они, украинцы? Это ваша риторика. Для Украины такая риторика уместна, поскольку они себя считают самостоятельным государством и, так сказать, врагами считают Москву. Но вы-то другую риторику продавали. Тогда не бьется. Не бьется. Понимаете? В гражданской войне нет ни предателей, ни патриотов. А все одинаковые. По вашей логике, по логике Кремля, это вещь такая. А что касается убивать... Ну, так слушайте, они убивают людей, которые и не воевали. Вот Навального взяли, убили. А он что, воевал или призывал к войне? Интересный вопрос, да? А разве только одного Навального убили? Раз других не убивали? То есть он говорит о том, что можно убивать там, в Европе, в других местах, там, не знаю, в Украине, без срока давности. Ну, во-первых, у него есть срок давности. Он тоже живет не вечно. Я вот вспоминаю в связи с этим такую историю. Я читал воспоминания супруги Штауфенберга, который поднял мятеж, если вы помните, Валькирия, знаменитая операция в 1944-м. Его расстреляли в штабе, по-моему, резервной армии Штауфенберга. Вот, он подложил бомбу под Гитлера. И вот их везут, уже конец войны. Их вывозят, семью, а у него остались, по-моему, двое сыновей, жена. И их вывозили, ну, типа, как бы в концлагерь. Вот, жену и детей. А уже все, уже громыхает, уже, так сказать, 45-й год и так далее. И на полдороге, где-то там недалеко в сторону Италии, их разворачивают и говорят, а вы знаете, офицеры СС, которые их везли, ну и сопровождающие лица, вот мы вам что скажем. Он, ваш муж-то был вообще ни разу не предатель. Он вообще был герой, самый большой, который пытался прекратить весь этот ужас, который затеян был Гитлером и НСДАП, ну, нацистами. Так что я вам так скажу, что сегодня у власти находится Путин и их считают предателями, а завтра, когда Путин не станет, им памятники поставят, как борцам сопротивления, как лидерам вооруженной резистенции. Ну, так же, как и Навального, который, кстати сказать, ни разу не относился к какому-то призыву к силовому свержению власти. А Путина могилу сроют, понимаете? Так что кто сильнее, тот и прав. У кого власть, тот и определяет, кто будет предателем, а кто будет героем, понимаете? Так что пусть так говорит, пусть так делает. Успеет, окей, не успеет, ну, значит, другие будут герои и другие предатели.
Ну, между тем, еще одна такая новость, в общем, вполне ожидаемая. Путину нарисовали огромное количество процентов, 87, даже чуть больше. И получается, он теперь в одном клубе с Чаушеску, вместе с Каддафи, с какими-то африканскими диктаторами. И я вижу, что там, не знаю, политические аналитики, политологи начинают тоже некую такую дискуссию, а что это? Это признак, значит, какого-то всесилия? Или это на самом деле ошибка, как мы знаем, по примеру многих диктаторов, нарисовать себе какое-то огромное число поддержки, которое максимально оторвет его от реальности? Вот вы как на это смотрите?
Я смотрю по-другому. Я считаю, что это давно уже происходит. Он все цифры себе рисовал, начиная с первых так называемых выборов. Ни одних свободных выборов не было. Даже когда его оставили преемником, это не были свободные выборы. Это не были свободные выборы. Ему просто алкоголик Ельцин сделал его преемником, сказал, вот ты у нас тут будешь теперь управлять. И они нарисовали, да, чуть больше 50% в первом туре, они ему нарисовали эти цифры. Так же, как все последующие годы они рисовали. А какая разница между 50 плюс 1 голос и 87 и 2, или 87 и 3, как он сейчас себе рисует? Но по большому-то счету, на самом-то деле, главный результат, который он обеспечил себе путем не просто фальсификации, а просто подмены результата выборов. Они там, ну, даже за него проголосовали, допустим, 50% сейчас, или 60%, все равно большинство. Там, возможно, опять же, мы не знаем, это такой хороший вопрос, потому что выборами это не является. Но он себе выписал эту цифру. Другой вопрос. Говорят, что он себя уравнял с какими-то трайбалистскими режимами в Африке или режимами типа Чаушеску и так далее. Так, а что, его парит, что ли? Его вообще это не парит. Проявление силы, слабости, он вообще так не думает. Понимаете? Потому что, конечно, эта цифра нужна была, чтобы еще дополнительно показать поддержку СВО, так называемую. Да? Что нет, вот войну все поддержат. И те, кто прогнозирует, да нет, он себе нарисует 75, там 77. А какая разница, по большому счету, между 77 и 87? Вот какая принципиальная разница? Чтобы политологам было что обсуждать? Говорить о том, что режим себя неуверенно чувствует, поэтому вообще отрывается от реальности? Ну, честно говоря, для финального счета, как на табло, знаете, имеет значение только цифры. От какая идет игра, вот по большому счету, ну, хорошо, вот он так или эдак. Мы же понимаем, что вот я все время держался с точки зрения, в которой большинство, кстати, не согласны, что никаких выборов-то нет. Процедуры декоративные, опускание бюллетеней, щели какие-то заполнения бюллетеней. Ну, понятно же, что даже фальсификации нет. Потому что что такое фальсификация? Это нужно набросать бюллетени, привести каких-то на машинах людей для того, чтобы поднять цифру при пересчете, подсчете точнее, чтобы можно было эту цифру увеличить. Как связана цифра подсчета с тем, что они объявили 87,3? Пусть мне кто-нибудь расскажет. Они что-нибудь считали через госвыборы? Пусть мне кто-нибудь убедит, что вот те цифры протоколов, которые засовывались в эти дырки, в эти компьютеры, куда они там их засовывают, значит, они на выходе получили вот эту сумму. Кто это проверял, кто это видел, как это определить? Какие наблюдатели? От Дованкова, что ли, они там проверяли это все, контролировали? От кого? Как это происходило, понимаете? Поэтому, на самом деле, выборами это не является. Ну, праздник с пирожками, объявили 87,3, ну, хорошо. Как это бьется с теми цифрами, которые получались на участках, потом отправляли, значит, в комиссии вышестоящие, те, в свою очередь, отправляли в центральную избирательную комиссию. Как это связано? Где вот этот канал связи? Я хочу понять. Это имитация, и не более того. Поэтому он выписал себе эти цифры исключительно из политических соображений. Ну, конечно, к старости он должен демонстрировать, что его поддержка растет. Ну, хорошо. Поддерживает СВО? Ну, окей. Значит, им нужно показать эту цифру, что весь народ в едином порыве сплотились, что они там сделали и так далее. Но повторяю, что говорить о том, что из этого можно извлечь хоть какой-то политический анализ с точки зрения того, как себя режим чувствует, уверен он или не уверен, это смешно. Вот честное слово, смешно. Как он не может себя чувствовать, это милитаризированная тоталитарная диктатура, в которой вообще нет места гражданским проявлениям. Тотальность обеспечивает тем, что все лакуны заполнены как раз политическим режимом Путина. Там нету пространства для свободы. А где оно? Ты выходишь на панихиду по Навальному, к тебе на следующий день приходят оперативники. Ты встаешь в полдень, значит, пообщаться с такими же, как ты, единицами, проверить их, сколько их вышло, кто эти люди, вообще невозможно. Прокуратура делает предупреждение, что имейте в виду, мы вас всех найдем. Я не очень понимаю, где для какого-то несогласия или просто даже остаться в стране есть место. Я не понимаю. Проголосовать. Вот многие говорили, а вот я зато могу исчеркать весь бюллетень. Вот слышал, какого-то парнишку забрали там 18-летнего, он проголосовал, что-то написал там на бюллетене, уже его нашли. В советский год такое было, при Сталине искали, те, кто говорили, там, колхоз говно писали на бюллетене, понимаете? Все, вернулись полностью, Ты делал вот так было про эти колхозы и про Сталина там, и так далее. На бюллетене кто-то вот один расписывал. Тогда, кстати, был один кандидат на выборах, ступенчатый выбор, Верховный Совет, ну и так далее, советские органы власти. Ну и что? Ну и чем это отличается? И что здесь обсуждать? Все слишком очевидно. Здесь нет пространства для обсуждения. Нечего обсуждать с точки зрения того, как себя режим чувствует. Режим чувствует себя так, как он выписывает себе количество процентов. Вот на 87,3 он себя и чувствует.
Ну и среди европейских, американских политиков только вот Виктор Орбан поздравил Владимира Путина с переизбранием, с блестящей победой. И в связи с этим была очень недовольна ваша любимица Мария Захарова, позволю себе так сказать. Говорит она следующее. На фоне поздравлений Владимира Путина главами стран мирового большинства агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включенным светом. Ну вот как вам риторика МИДа Российской Федерации сегодня, в 2024 году?
Что касается Орбана, Орбана это чисто бабки, больше ничего. То есть он по бабкам работает, и по бабкам ему скажут, слышь, по понятиям надо поздравить. Он бы и не хотел, потому что ну, бабки такой мотивирующий, но слишком опасный такой инструмент взаимоотношений, да, потому что узнают тогда, ну, деньги получаешь, пиши, приветственные адреса. Вот. Что касается Захаровой, ну, слушайте, это какое мировое большинство поздравило? Северная Корея с Ираном, что ли? Ну, Китай, я понимаю, еще кто-то там. Эрдоган.
Венесуэла?
О, это да. Мощно, это очень мощно. Ну, так он у них, и пусть будет президентом признаваемым. А у всех остальных он никто. То, что Запад слабо позицию эту отдерживает, это факт. Да, потому что ну, мы видим, что они выбрали позицию промолчать. То есть, да, там сказать, что выборов нету, но промолчать. Считают они его президентом или нет? Хотя он никаким легитимным президентом, разумеется, и, конечно, не является. Он узурпатор, он диктатор. Он пожизненный правитель, кто угодно, но он президент как избранное должностное лицо, он таким не является. Это факт. Но с точки зрения реакции МИДа, МИД давно не является дипломатическим ведомством. Вот это важно понять. Причем не вчера, это уже очень-очень-очень давно. Это обычная пропагандистская шарманка, которая работает как инструмент исключительно, так сказать, обеспечения власти с точки зрения пропаганды. Да? То есть они в одинаковом качестве находятся. МИД и Симонян какая-нибудь. Да? Поэтому, или там, не знаю, Соловьев и так далее. Поэтому то, что они выбрехивают, но это к дипломатии не имеет никакого отношения. Это вообще даже не попытка какого-то там сдержанности, а это всегда очень важно. Вообще, дипломатический язык, он другой вообще, в принципе. Он насказательный, он вообще не прямой на самом деле. Вот. А то, что это грубое и беспардонное поведение алкоголички, понимаете, ну, пожалуйста, значит, такой уровень, стандарт такой сейчас. Так а что переживать, вот, честно говоря? Ну, характеризуется агрессивный блок НАТО, не признает, видите ли, Путина президент. А им что, горячо, холодно, что ли, от этого? Многие вот говорят, они не переживут изоляцию. Легко ее переживают. Смотрите, как им хорошо между собой. Поэтому на самом деле вот нужно снять эти тезисы, которые прежде звучали про то, что они там пытаются из изоляции выйти. И даже сам я, мне иногда казалось, что они какие-то усилия для этого предпринимают. А сейчас уже столько всего наворочено, да, за четверть века, и за последний год, и за два года войны последние, что, по-моему, они не парятся по этому поводу совсем. Вот. Ветер в харю, как у нас говорили раньше. Вот. Поэтому с точки зрения того, что она пытается кого-то задеть или обидеть, такого Медведева почитайте. Они, кстати, вы знаете, что из Брюсселя ему уже предлагали в психиатричку лечь Медведева. То есть ответ достаточно уже такой же на их выверты, поэтому, ну, лексические. Поэтому на самом деле здесь уже ждать какого-то там взаимного уважительного тона в принципе уже не приходится.
Ну и между тем, еще одна важная деталь. На пресс-конференции по итогам выборов Путин впервые произнес фамилию Алексея Навального, причем сделал это вот так довольно вальяжно, кому интересно, могут посмотреть видео, и, собственно, признался о том, что были переговоры, о том, что он сам сказал, не дав договориться собеседнику, пожалуйста, я готов обменивать его на этого Красикова самого. Как вы думаете, почему вообще, во-первых, такое демонстративное поведение, и к чему он вообще рассказал об этих переговорах?
Ну, во-первых, он не называл имя Навального, чтобы, знаете, как магически не придавать ему силу, пока тот был жив. Знаете, вот так обсуждают, что типа я вот Путин обращу на него внимание, значит, признаю себе равным. Ну, равным условно политикам. Поэтому, а когда лев мертв, можно его попинать, можно и назвать. А, львенок лежит, он уже умер, понимаете. Поэтому с этой точки зрения он все четче, у него все четко, понимаете. Он понимает, что Навальный это теперь эпоха, это теперь ушедшая в прошлое история. Но это он ошибается по этому поводу. Навальный его еще догонит. И он догонит Навального, что очень важно. Догонит еще Навального. Так вот, он может себе позволить уже называть его по имени, фамилии, понимаете? Ну, по фамилии. Может называть, потому что считает, что он уже ему не опасен. Вот. Во-вторых, он подтвердил факт переговоров, а у меня не было в этом сомнений. Еще до всего 16 февраля может любой человек зайти посмотреть мой стрим. Я говорил о том, что, конечно, убийство было продиктовано тем, что Навального хотел обменять Запад. Его хотела американская сторона, ну и немцы были согласны. Это очевидно. Они переживали за Навального, но сделали недостаточно для этого всего. Вот мое личное мнение. То, что эти переговоры были, потом Мария Певчих подтвердила о том, что действительно хотели обменять. Ну и вы знаете, циркулировала эта информация. Александр, это же не было секрета. Тут мне Вадик Прохоров, адвокат Карамурзы и Яшина, рассказывал лично о том, что да, такие переговоры ведутся. Ну так а что здесь удивительно-то? Что Красикова хотели обменять и так далее на кого-то из американских граждан довеском отдать диссидентов. Так в советские годы это налево-направо делали. Луис Карвалана в свое время поменяли на Буковского. Да, ну и что? Эдуарда Кузнецова меняли. Да масса народа меняли. Того же Щеранского и так далее. То есть для них, для КГБшников, это обычная практика диссидентов менять на убийц. Ничего здесь нового, ничего такого. То, что Путин это подтвердил, ну так ему надо немножко, так сказать, с себя эту ответственность снять о том, что он убил Навального. И вот он говорит, да нет, ну что вы, я не хотел убивать, я его вообще хотел отдать. Ну вот люди умирают, люди смертны, понимаете, вот такое вот все. Ну, наверное, они как-то после первой попытки убийства Навального новичком, они лучше подготовились, видимо, так сказать, более законспирировались. Не случайно тело Алексея Навального не отдавали так долго, родителям его для того, чтобы выветрили все последствия то ли яда, то ли каких-то там ну, вещей, которые могут установить только экспертизу в первые дни. Видимо, я не медик, я не патологоанатом, я не разбираюсь. Вот, я понимаю эти вещи, как криминалистическая экспертиза, судебно-медицинская и другие, которые могли бы поспособствовать выявлению причин смерти Алексея Навального, подлинных причин смерти Алексея Навального. Я уверен, что были применены какие-то средства для его убийства, такие, которые оставляли это незаметным. Такое мы знали в истории, и со стороны спецслужб российских такое видывали. А что, разве такого не было? Это что, впервые такое, что ли? Поэтому сегодня для него уже Навальный не опасен, он может его называть по имени, а с точки зрения подтверждения версии о том, что такой обмен, переговоры об обмене происходили, Дональд Тайм большины, понимаете? Я вот удивлен, что кто-то критиковал Майю Пепчих за то, что она рассказала о том, что причина убийства Навального – это, возможно, его обмен и так далее. Ну, слушайте, а почему это не должно было быть мотивом для Кремля убийства Алексея Навального? Вот почему? Они не хотели, чтобы Алексей Навальный появился на Западе и возглавил оппозицию или стал ее мощным лидером. Да еще и неизвестно после отсидки таких 3 с лишним лет в тюрьме, какие бы лозунги он прокламировал. Он вполне мог призвать и к вооруженному объединению, да, против власти в Кремле. Они этого боялись, не хотели, не желали. Хотели предупредить это. И подтверждением, кстати, этого будет то, что, скорее всего, Володю Карамурзу они поменяют на того же Красикова. Они будут сейчас убеждать Запад, с которым договорились о всех ништяках, да, то есть возьмите вашего Ивана Гершковича и так далее, поменяйте на Красикова. Но многие, вот я слышал критики, говорили, слушайте, ну что в том Красикове? Ну Красикова, Красикова, сколько этих Карасиковых? Ну поехал, ну убил, застрелил этого Хангашвили. Но я думаю, это мое предположение, я его не навязываю, я его уже высказал. Я думаю, что там было что-то еще. Помимо Красикова, то ли ослабление санкций, не случайно фамилия Абрамович всплывала у него. Это Милхаус или как у него компания, она вся опоясана санкциями, все заморожено там, а там миллиарды долларов. Может быть, так сказать, обещали, отдадите Навального, мы вам послабление где какое-то дадим. Нам же этого не скажут, и Путин об этом не скажет, и Запад об этом не скажет. Но, наверное, у Запада есть инструментарий чисто денежный, чисто юридический, который позволял довеском к обмену кинуть вот это все на весы. Могли? Ну, вообще не могли. 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 Поэтому Москва просто не могла отпустить Навального. Они готовы отпустить Карамурзу, но он больной человек. И так далее. Потому что он еще гражданин Великобритании. А вот Навального нет. Вот, ну, нет. И поэтому они его убили и сказали, слушайте, ну, не будем же мы отменять обмен. Давайте продолжать по всем темам, которым мы договорились. Ну, у нас же есть еще Карамурза. Берите его. И если его обменяют, это будет означать, что они действительно не хотели отдавать именно Алексея Навального. Вот моя версия.
Да, очень, очень грустно. Ну, то есть, по факту, это было сделано для того, чтобы можно было расписать формулу обмена, чтобы все согласовали, и дальше уже в последний момент конечно. Один из...
А что вы делали? Он же и сказал, ну, люди, говорит, смертны, у нас в системе СИН умирает, ну, не отменять же обмен за это. Ну, что вы? Ну, у нас столько хороших, вот, румяненьких, хорошеньких, мы их сейчас починим. Именно. Их интересует этот способ получения выгоды от этого. Вот что.
Ну, пока все ведет к тому, что как раз изначальная гипотеза Марии Певчих, которую она в ролике тогда высказала, она верна. Ну и вот в завершение хочу вас спросить, я просто обратил внимание на чат и вижу, что многие вспоминают и пишут имя Марка Солонина. Я не очень в курсе, чего что-то разворачивается, но вижу, что, видимо, есть какой-то конфликт, поэтому хочу, значит, любопытство аудитории тоже удовлетворить. Не могли бы вы чуть раскрыть эту тему?
Давайте я прямо сразу скажу, я уже по этому поводу высказывался, раз люди интересуются, мне вообще не впадло вообще это все сказать. Еще раз повторить. Вы знаете, что я затеял тему альтернативных выборов. Она идет очень-очень-очень тяжело. Почему? Потому что этому препятствует Кремль, спецслужбы российские и так далее. То есть, в частности, мы запустили платформу, ну, как и с Фотоном, да, у ФБК, значит, в маркетплейсах появились приложения, они еще не работают, ничего никто не регистрирует, никаких данных никто никогда еще вообще не собирал. Да? Но их уже заблокировали на территории России, да, по письму Роскомнадзора. Это свидетельствует о том, как серьезные приставы... Да, за один день, полдня там прошло. Я в пятницу объявил, а там, условно говоря, там в воскресенье утром уже все заблокировали. Да? Скорость какая шикарная. Mm-hmm. Вот. Это приложение еще не работает, оно тестируется. Мы проверяем, чтобы паспортные данные не... уходили, чтобы, так сказать, персональные данные на страну не уходили. Сейчас этим занимаются программисты. Мы выложили на сайте открытый код, и люди роются, они создают такие же приложения и проверяют, что уходит, что нет. Это блокчейн, известная история. И американская компания аудиторская, которую мы наняли, она этим занимается, чтобы свой письменный вывод сделать, что мы проверили, действительно персональные данные уходят или не уходят. На основании этого решения мы будем продолжать дальше. Вторая позиция, мы пытаемся, значит, преодолеть блокировку на территории России вот этих приложений вот, по выборам. И это займет время. Я тоже бы хотел прямо сейчас провести референдум. Путину доверяете, не доверяете, он себе выписал 87%. Но нормально бы провести был бы такой референдум с регистрацией по паспортам действительно граждан России, проверяемым и так далее. Но невозможно, потому что мы еще не закончили работу. И вот, когда я 31 декабря это объявил, выпустили такую собаку плешивую по фамилии Солонин, которую я знаю очень давно. Понимаете, у меня к нему пренебрежительное отношение, поскольку он у нас с давних лет в Самаре, откуда я родом, и возглавлял ряд радикальных демократических объединений, там состоял в ДСах всяких и так далее. Он считался стукачом. Мы его все хорошо очень знали, и никто никогда с ним не икшался. Он такого маленького роста, ходил между ног везде. Вот, значит, и вдруг этого выпустили товарища против именно конкретно альтернативных выборов. Согласитесь, живет себе где-то в Израиле, так сказать, занимается бог знает чем, называет себя зачем-то историком, обычный плагиатор, значит, поддерживает Трампа. Меня вообще, я всегда смотрел, думаю, он за день до войны говорит, войны, говорит, не будет. Потом на Бандеру набросился, говорит, ой, Бандера, это такой плохой человек. Потом рассказывал, что договорняк был по Харьковской операции, которую осуществили вооруженные силы Украины. В ходе войны, вот недавно. Другие вещи. За Трампа. Трамп, великий Трамп там, и так далее. А люди близорукие все не понимают, с кем имеют дело, как это работает. А мы это знаем, как это работает. За бабки это работает, понимаете? Оттуда, прямо от кураторов это работает. Ну вот этот товарищ, значит, делал по мне видео. Одно, второе, третье. Ну, понятно, набор ерундовый, но выкладывает мои персональные данные. И вдруг им начало заниматься несколько компаний, начали присылать мне данные его, значит, разные. Там самое главное заключается в том, что у него бизнес с неким Колесниковым, да, беглым, значит, бизнесменом, который уехал, ради бога, он там перековался, в Лондоне где-то живет, то он, значит, какими-то делами с РИА Новости занимался, а он сконцентрировался на каких-то других персональных данных, которые мало вообще кого интересуют. Но, дружок, дорогой, если ты выкладываешь чужие персональные данные, то ты, будучи, так сказать, агентурным типом, который почему-то, я еще раз подчеркиваю, не является, вот в отличие от нас, от всех, ни иноагентом. Это что же, он не заслужил на иноагента, что ли? Ни под статьей. Вот я нахожусь под заочным арестом в России. Да? А, Александр, вы вот иноагент вообще сами? Иноагент?
Я иноагент, да.
Иноагент. А что это товарищ-то? Он же куда известнее? Он же такой типа историк. Со Сталиным там. А что мне иноагент? Я задаю вопрос. А что вот книги? Я вот видел, изымают книги иноагентов под статьями, Акунина там, террориста. А его книжечки как на полку стояли, так и стоят. Я задаю риторический вопрос. Ну ладно, думаю, ну бог с ним, скверти дальше. Я предложил ему повторить за собой фразу, что Путин должен быть судим, ну, с моей личной точки зрения, казнен за совершенное преступление. Ну, по закону, все по закону. ФСБ должно быть, КГБ наследница, должно быть судимо, распущено. Все сотрудники должны быть судимы, которые совершают преступление. Стукачи должны быть все вскрыты архивы. Говорит, ты повтори вот это, дружок. А он не захотел это повторять. Как я это. Я 10 раз это повторял. Я винил Диктову предлагал повторить. Другим предлагал повторять. А чего вы не повторяете за мной? Но если они меня обвиняют, то в провокаторстве. В чем меня только не обвиняют? Потому что я персональную данную отдал на Лубянку, которую я еще не собирал даже. Значит, и не могу их собрать там с физическим приложением. Мне хочется спросить, ну, пожалуйста, ну, если ваши друзья на Лубянке знают, что я агент, а вы знаете, что я вам как адвокат скажу, всех агентов записывают на видео, они подписывают бумаги. Это сложный процесс. Даже если ты просто сотрудничаешь как агент влияния, тебя пишут. Если ты встречаешься с сотрудником, тебя пишут. Это обязательное условие. Обязательно. Там потом ставится рапорт, встречался, беседовал. Так выложите мои рапорта, выложите мои видео. Какие проблемы? Такие случаи бывали, когда они против отдельных лиц, которые с ними сотрудничали, потом перешли в другой лагерь, они это делали. Ну так давайте посмотрим, кто из нас агент. А все остальное мы узнаем, когда вскроем архивы. Но только пеняйте на себя. Если мы увидим ваши там фамилии, и то, что вы здесь, значит, устраивали, значит, по заданию такие вещи, пеняйте на себя. Ничего хорошего это вам не грозит. Так вот, Солонин один из таких. Он не единственный. Он один из таких. Сбежавший из Украины, когда там началась война, значит, и из благополучных ташкентских условий, значит, рассказал про проклятого Бандеру. В момент, когда люди подыхали, значит, в окопах. Поэтому в Украине про него все знают. Про него все знают. Я только что вернулся из Киева, с фронта. Про этого персонажа все знают. Поэтому ему в Украину никогда уже не приехать и не бывает. Таким дорога туда закрыта. На границе закрыта. Поэтому посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Приложение наше будет продолжаться. Делать мы все будем. А выборы будут. И никакие Солонины, никакие плешивые мудаки никогда этому не смогут препятствовать.
Марк Захарович, спасибо. Я бы, может быть, как-то попробовал вам оппонировать, если бы я был в курсе вообще всей этой истории, ну, может быть, так для порядка, что называется, но вижу, что чат, значит, оживился, тут кто-то вас поддерживает, кто-то поддерживает, я так понимаю, Марка Солонина, ну, я думаю, что, наверное, это на другой площадке. Точно. Вы продолжите дискуссию эту. Вот. Тем более, наше время подходит к концу. Вам большое спасибо, что пришли поучаствовать в нашей программе. Марк Фейгин, юрист, был в нашем эфире. Ну что ж, еще раз благодарим нашего гостя. И, друзья, спасибо большое за активность. Я вижу, под конец нашей трансляции больше 10 тысяч человек нас смотрят в онлайне, за что, друзья, вам огромное спасибо. И вот сейчас не уходите, поставьте лайк, после этого можете уже, так сказать, по своим делам отправляться. Не забывайте, это такая важная процедура. Я вот сейчас смотрю, а у меня у самого лайк не стоит на своем эфире. Я не гордый, я поставлю. Вы тоже присоединяйтесь. Ну и кроме того, не забывайте, что нас можно поддерживать для того, чтобы мы могли разбирать какие-то важные темы. В частности, то, что происходит в Белгороде. Естественно, российская власть, российская пропаганда, российские медиа, журналисты, они об этом не рассказывают. Мы же рассказываем. Для того, чтобы мы могли это делать и дальше, поддерживайте нас, например, через платформу Patreon. На ваших экранах есть QR-код, по которому можно перейти и стать патроном программы «Честное слово». И тогда вы будете поддерживать конкретно этот формат. На ваших экранах сейчас появились люди, которые уже нас поддерживают, именно программу «Честное слово», за что, друзья, вам огромное-огромное спасибо. Ну и на этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.